63. Разгулявшийся ветер гнет деревья, рвет траву, поднимает к облакам бумажки, но это не помеха для Габриэля и для его неожиданной провожатой, прилетевшей за ним в башню обсерватории. Из ее скупых объяснений выходит, что Люси заперли в подвале отдельно стоящего дома в северном пригороде Парижа. Вместе они находят строящуюся виллу, перед которой стоят две машины — Porsche и BMW. На первом этаже, надежно защищенном от капризов стихии, двое валяющихся на диване субъектов увлеченно играют в видеоигру. Кто задавит на городской улице больше пешеходов? Один, вцепившийся в рукоятку, свободной рукой гладит жирного длинношерстного кота. Неподвижное животное жмурится, чтобы не нервничать от мелькающих на мониторе картинок. Габриэль следует за блуждающей душой женщины, ведущей его в подвал, где протянулся коридор с множеством дверей. «Люси!» — зовет он. «Габриэль!» — откликается голос из-за запертой двери. Он находит ее за деревянной дверью на кушетке у стены комнатушки, похожей на тюремную камеру. Кроме кушетки здесь есть унитаз, раковина и стол. «Что произошло, Люси?»
«Я спала. Вдруг мне накрыли нос и рот сильно пахнущим платком. Увидеть нападавшего на меня человека я не успела. Очнулась я с черным мешком на голове, со связанными за спиной руками. Судя по тряске, меня везли в багажнике машины. Это продолжалось минут 30-40, потом тряска прекратилась. Меня схватили за плечи и за ноги и принесли сюда. Потом какой-то верзила сдернул у меня с головы мешок. Я попыталась заорать, но он зажал мне ладонью рот и сказал: «Я оставлю тебе еду и одежду. Здесь есть туалет, кричать бесполезно, соседей нет». В этот момент появилась Долорес. Она предложила мне помощь. Я попросила ее найти вас, Габриэль.
«Долорес? Та из тюрьмы Ренна?» На это отвечает сама Долорес. «Рассказ был бы слишком долгим. Достаточно сказать, что, выйдя из тюрьмы, я решила отомстить тому, кто выдал меня с сестрой. Я проявила медлительность, и меня убили. Я долго скиталась, пока не вспомнила про малышку, разговаривавшую с мертвецами, и не решила с ней связаться, чтобы она помогла мне довести до конца мою месть. Поиски были долгими. Наконец я нашла ее в подвале, всю в слезах. Она и велела мне найти вас. Подождите, дайте разобраться. Вы спите сами у него дома, вдруг вас усыпляют хлороформом и похищают. А что сами? Что произошло с ним?»
«Не знаю. Либо его тоже похитили и держат в соседней комнате, либо его... О, нет, только не это. Какой ужас!»
«На грабителей как-то не похоже. Какой им интерес вас похищать? Не станут же они требовать выкуп? У кого? У сами? У ваших родителей?»
«Лишь бы он был жив».
Раздается скрежет отпираемого замка. Открывается дверь, в комнату заходят те двое с первого этажа.
«С кем это вы тут разговариваете?» — удивляется тот, что повыше, ища мобильный телефон.
Ничего не найдя, он показывает напарнику жестом, что пленница, должно быть, свихнулась, разговорит сама с собой. Тот, что пониже, пожимает плечами и достает из кармана шприц и пузырек.
«Что вам от меня надо? Зачем вы меня похитили? Если дело в деньгах, мы можем это обсудить. Я кое-что сэкономила на черный день. В банке лежат 2000 евро. Можете меня туда отвезти, я их сниму со счета и отдам вам, а вы меня отпустите. Согласны?»
«Кажется, она не поняла, что с ней происходит», — со смехом говорит коротышка, погружая иглу в пузырек.
«Так объясните, сами жив или вы его убили?»
«Сами?» — она беспокоится о сами, — скалит зубы Дылда.
«Скажите, что происходит в конце концов. Я вправе знать. Чего вам от меня надо?»
Дылда хватает ее за плечо и закатывает ей рукав. Она пытается сопротивляться.
«Успокойся, все будет хорошо», — говорит коротышка.
«Вот увидишь», — подхватывает Дылда с наглым смешком. «Твой дух станет витать в краях, о которых ты не подозревала. Ты еще спросишь, почему тебя раньше туда не отправили. Деньги тут совершенно ни при чем. Бесплатное путешествие. Вот что тебе предлагают».
«Это что? Что в этом шприце?»
«Прекрасное название. Тебе подойдет. Героин. Нравится? Сейчас ты волнуешься, но скоро отправишься в полет и будешь просить, нет, умолять, чтобы тебя укололи еще».
Он хватает руку Люси.
«Не трогайте ее!» —
вопит Габриэль, молотя обоих громил кулаками, но кулаки проходят сквозь них, не причиняя никакого вреда.
«Мы ничем не можем ей помочь», — стонет Долорес.
Коротышка надевает на руку Люси резиновый жгут, ищет на локтевом сгибе вену и втыкает туда иглу. Люси извивается, но тщетно. Желтая жидкость, введенная ей в вену, разливается по крови.
«Зачем они это делают?» — спрашивает Габриэль.
«Кажется, я знаю. Так они превращают девушек в проституток, создают пристрастие к наркотику и удерживают их в плену.
Нельзя это так оставить!»
«Она в материальном мире, мы в нематериальном, поэтому бессильны». Громилы уходят, бросив напоследок.
«Приятных снов!»
Люси ошалела, смотрит на закрывшуюся дверь.
Габриэль!» «Да, Люси, я здесь!»
«Габриэль, я... прошу вас, помогите!»
«Скажите, что мне сделать, Люси?»
«Они вернутся, не впускайте их. Это должны быть вы...»
«Что еще за они?»
Долорес показывает ему, что надо поднять голову. Под потолком висит дюжина бродячих душ, изображающих святую наивность.
«Эти еще откуда здесь взялись?»
«Они хотят похитить ее тело», — объясняет Долорес.
«Как такое возможно?»
«Из-за воздействия героина на мозг ее аура утратит герметичность. Дух уже не сможет задержаться в теле и покинет его. Все блуждающие души хотели бы воспользоваться этой возможностью и позаимствовать ее телесную оболочку».
«Как они пронюхали?»
«Должно быть, такое происходит здесь не впервые. Они знают, что время от времени здесь сажают девушек на героин, и что доза такая сильная, что приводит к отлету духа. Эти души, как стервятники, караулящие жертву».
«И действительно, те подбираются все ближе».
«Габриэль, Долорес, я вас слышу. Они здесь, да?»
«Если они здесь, скажите мне, скажите правду».
«Да, с десяток», — сообщает Долорес. «Они хотят влезть в меня. Первая, которая это сделает, не пустит других. После этого я буду бессильно что-то изменить. Первым должны стать вы, Габриэль».
«Что?»
«Я знаю про этих стервятников, поэтому хочу кое о чем вас попросить, Габриэль. Возьмите мое тело».
«Я не понимаю, что вы говорите».
Она морщится и кусает себе губы, чтобы суметь высказать четче. «Ваш дух в целости. Моя плоть больше не защищена непроницаемой аурой. Через несколько секунд с моей герметичностью будет покончено. Тогда всякий сможет в меня проникнуть. Если моим телом завладеете не вы, то в нем окажется чужая заблудшая душа, и я не уверена, что потом она пожелает мне его вернуть. Один вы кажетесь мне достойным доверия. Я выйду из этого тела через чакру 7 у меня на макушке. Будьте наготове и займите мое место, как только я выйду». «Хотите узнать, что значит находиться в женском теле?» — старательно артикулирует она. «Любой мужчина хоть раз в жизни этого хотел, верно? К тому же я знаю, что вам хотелось, ну, сознайтесь, в меня проникнуть. А теперь я предлагаю вам погрузиться в мое тело полностью».
«Хотелось, но не так».
«Придется», — вмешивается Долорес. «Она права. Вы должны занять ее тело, иначе оно пропадет. Как только в нем окажется одна из этих душ, она уже не пожелает из него выйти».
«Встречаемся у моей чакры 7».
Другие души, подслушивавшие этот разговор, тоже подбираются к макушке Люси, готовые спикировать, как только отверстие откроется.
«Подождите!» — вскрикивает Долорес.
«Не выходите, Люси, паразит уже здесь». «Я не могу управлять процессом, я не в том состоянии. Хотя, подождите, у меня есть идея. Приблизьтесь к самой моей макушке, я буду считать до 20. Как только вы услышите точное число моих кошек, известное только вам и мне, влетайте в мое тело. Так у вас будет преимущество. Договорились? Если будем действовать синхронно, у нас получится. Готовы?»
Она начинает считать. Вокруг Габриэля собираются другие души, готовые похитить тело, как только оно опустеет.
«Раз, два, три». Ей трудно правильно произносить цифры. 10, 11, 12, 13.
Душа Люси вылетает наружу, как пузырь. Габриэль кидается в отверстие, прежде чем на ее появление отреагируют соседние души.
«Получилось!» — радуется Долорес.
Другие блуждающие души, огорченные неудачей, хмуро ретируются. Люси, ставшая чистым духом, парит перед своей давней подругой Долорес.
«Спасибо».
Две бывшие заключенные тюрьмы Ренна изображают сердечное объятие. Габриэль тем временем осваивается в теле молодой женщины. Он едва успевает испытать приятные чувства от перерождения, как дает себя знать героин. Он уже ощущает эйфорию, видит разноцветные вспышки. Он еще не осознал форму и объем своего нового тела, а мозг уже шлет искаженные картины окружающего. Стены изгибаются, наклоняются, раздуваются, потолок расширяется, удаляется, взмывает и опадает. Руки мерзнут, голова подобна закипающему чайнику. Внезапно он чувствует острую боль в месте укола, рот наполняется слюной, она вот-вот хлынет наружу. Крайне неприятное чувство. Он едва сдерживает тошноту.
«Я здесь, рядом», — подбадривает его Люси. «Я не брошу вас в беде, Габриэль. Слышите меня? Вы меня слышите?»
Долорес настроена пессимистически. «Войдя в твое тело, он не обязательно сумеет использовать твои способности медиума». Он корчится в судорогах. Когда они стихают, он через силу бормочет.
«Да, я вас слышу, Люси».
Женщина облегченно переводит дух. «Дышите глубже». Габриэль хочет послушаться, но у него горят бронхи. Он чихает, отхаркивается. С одной стороны, приятно снова вселиться в тело. С другой, он мучается от боли, вызванной второй волной темной энергии, поднятой наркотиком. Снова начинаются галлюцинации, кое-как кажется ему опасным четвероногим. Он догадывается, что присущая ему паранойя усилена ядом. Потолок утыкан острыми бритвенными лезвиями, которые вот-вот на него посыплются. Сердце пропускает удары. Его биение то ускоряется, то замедляется. Он делает усилие, оно кажется сверхчеловеческим. Чтобы подняться и, превозмогая головокружение, бредет к крану с намерением утолить нестерпимую жажду. Он подставляет голову под обжигающую холодную струю.
«Мне ужасно жаль. Спасибо, что страдаете вместо меня», — говорит Люси.
Он пытается шагать, но падает на четвереньки. Встать не выходит, проще уснуть. Выпущенная на волю душа Люси Филиппини носится над своей бывшей телесной оболочкой, занятой теперь уснувшим духом Габриэля Уэллса. Но времени насладиться прелестями невесомости у нее нет. Повернувшись к Долорес, она задает, не дающий ей покоя, вопрос.
«Как ты думаешь, что со мной произошло?»
«Я побывала в других комнатах. Там заперто много девушек. Похоже, им тоже ввели наркотик».
«Каков твой вывод?»
«Похоже на сеть для отлова белых рабынь.
Не могут же они являться к людям среди ночи и похищать их.
А что если...»
«Нет, это немыслимо. Сами либо убит, либо ранен».
«Воспользуйся тем, что стало чистым духом. Вдруг тебя посетит озарение». «Хорошо, ты его любишь, но, согласись, вероятность того, что это он впустил этих типов, пока ты спала, тем не менее вполне весома».
«Невероятно, сами любят меня».
Долорес смотрит на нее и сокрушенно молчит. Люси болезненно кривит лицо.
«Я обязана в этом разобраться. Летим к нему. Ты сама убедишься, что существует другое объяснение».
«Ну нет», — не соглашается Долорес. «Нельзя оставить твое тело без присмотра. Что толку, если ты узнаешь правду о Сами, а твое тело тем временем испортится? Тогда прощай, возможность снова в него вселиться. Да и по отношению к Габриэлю это нехорошо. Он влез в отравленное наркотиком тело по твоей просьбе».
«Что ты предлагаешь, Долорес?»
«Дождемся его пробуждения. Потом поможем ему сбежать, а уж потом выясним, кто такой на самом деле твой Сами и почему ты сюда угодила. Поверь опыту бывшей арестантки. Первым делом помощь друзьям, а уж потом расправа с врагами».
Люси принимает ее предложение. Габриэль Уэллс спит на узкой койке и видит сны. В его голове появляются светящиеся фигуры, постепенно принимающие четкие очертания. Ему снится одна из главных тем его последнего романа «Тысячелетний человек», «Саламандра» с научным названием «Мексиканский аксолотль». Огромное белое животное с круглыми глазками и длинными розовыми прядями вызывает его на разговор, причем обращается к нему голосом его деда Игнаса.
«Габриэль, Габриэль, цепляйся за жизнь, не умирай. Было бы крайне глупо умереть сейчас».